Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, здравствуйте. Итак, мы начинаем, как всегда, наш эфир «Шалом». Шалом. И мы будем смотреть на точки пересечения еврейского, христианского для того, чтобы видеть вот этот единый мир, видеть его в полноте. И сегодня мы продолжаем наши такие путешествия по картинам, художникам, которые отображали Библию и непосредственно еврейскую историю. У нас сегодня шестая часть, чем я вас и поздравляю, если вы с нами. И мы не могли, конечно, вот в преддверии рождественских праздников, адвента, в котором мы сейчас находимся, не могли, конечно, не затронуть картины о Рождестве. Мы сегодня будем говорить о замечательных художниках, таких как Гвида и Иванов, или Иванов, кстати, вот как, Алексей?
Ну, вообще, правильно. Иванов.
Иванов, да, я тоже вот так думаю, ну, вот на всякий случай.
Можно и так, на самом
да.
деле.
Значит, также мы поговорим и о Шагале, и о Поле Гогене. Собственно говоря, с него мы и начнем, но давайте сначала мы еще расскажем «Шалом». За микрофоном Татьяна Ваганова, со мной сегодня Алексей Мочалов.
Всем шалом.
Да, в этой серии, как всегда, Алексей будет помогать нам двигаться вот по этому лабиринту искусства и видеть что-то очень такое важное, значимое. Друзья, я очень надеюсь, что вы для себя что-то получите из сегодняшнего нашего общения. Если у вас возникают вопросы, какие-то комментарии, пожалуйста, пишите нам, вот было бы очень интересно. Я же знаю, что у нас аудитория такая очень разношерстная, и вполне возможно, что вы видели эти картины, о которых мы будем сегодня говорить, смотрели, читали. Если у вас есть какие-то интересные факты, пишите прямо в эфир, мы будем их зачитывать. Я говорю, или будут какие-то, если вопросы, тоже, пожалуйста, присылайте, с удовольствием будем на все это реагировать. Итак, еще раз скажу, что сегодня у нас такой рождественский экскурс по вышеперечисленным художникам. Я надеюсь, что это будет вам и интересно, и полезно, и буквально через несколько секунд мы с вами, дорогие, начнем. Вы, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, и, как я уже сказала, будем сегодня говорить о рождественской истории, о том, как понимали, как прочитывали эту историю великие художники. И вполне возможно, может быть, через эти истории вы увидите какой-то отклик и в своей жизни, в своей встрече со Христом. В общем, я вам этого желаю, потому что, как всегда, вот путешествие по Рождеству – это что-то такое очень не просто интересное, но особенное. Итак, начнем. Мы с Гогена, да?
Да, вот вообще надо сказать, что когда мы говорим о Рождестве, когда мы говорим о Рождестве в живописи или в скульптуре, в принципе, во всем изобразительном искусстве, с чем мы ассоциируем этот праздник? Ну, обычно рисуются нам какие-нибудь сценки из детской Библии. Я вот помню, такая синенькая Библия у меня была. Открываешь,
и
там...
она была.
Да, наверное, у всех она была. Наши дорогие слушатели нас могут в этом поддержать. И когда открываешь ее, там смотришь, Иосиф, Мария, такая идиллия, прекрасная пещера, она такая красивая, почему-то светлая, рядом животные, все так здорово, прекрасно, такие пушистые истории из воскресной школы. Но мы на самом деле знаем, что когда родился Иисус Христос, когда Он пришел в наш мир, не так все здорово было, не так все было прекрасно на самом деле, в том смысле, что ну, Он был человеком, да, Он был Богом, но в то же самое время Он был...
Но это были реалии жизни.
Да, да. Да. И поэтому вот как раз-таки Поль Гоген в своей картине «Рождество» он показывает вот эту реальность жизни. Ну, надо сказать несколько слов, кто он такой. Мы говорили до этого о возрожденцах, чуть-чуть говорили о северных возрожденцах.
Сегодня мы его помянем еще, да, художники барокко, но
да,
чуть
да,
позже.
Ну, да, а вот сейчас мы как раз-таки перенесемся с вами в 19-е столетие, точнее, в конец, опускаем импрессионистов, и постимпрессионисты — это известный Ван Гог и известный, наверное, многим Поль Гоген. Как раз-таки он родился во Франции и не был художником. наверное, первый раз в руки взял кисть, когда ему было чуть ли не под 40 лет. И вот он начинает творить постепенно разные картины. Он был поклонником, конечно же, и Ван Гога, с ним общался. Затем он...
Мане любил.
Да, тоже. Да. Ну, конечно же, импрессионистов очень сильно любил. Затем он переезжает уже под конец жизни, практически после того, как, да, у него там была своя семья, своя личная жизнь во Франции, он переезжает на Таити. И в конце своей жизни там он еще раз женился, вышел за местную девушку из народности Майори, если мне не изменяет память, и тогда он начинает писать картины, целую серию. Он пишет аж 80 сюжетов, и причем очень многие из них библейские. Это было очень удивительно, потому что Поль Гоген позиционировал себя как светский человек, светская личность. А здесь он начинает читать Библию, начинает изучать, посещать церковь, местный храм, и пишет библейские сюжеты. Причем он их, ну, оживляет, да, делает такими, что ли, очень близкими к себе, вкладывает туда душу и личное переживание. Вот картина «Рождество». Ну, у нас, как обычно, не будет картин показано в эфире, но...
Да, вы... но вы сразу открываете, да, друзья. У нас же есть наш помощник, да?
Интернет.
Или всемирная сеть. И он, и она, в общем, они с нами.
«Рождество» Поль Гогена. Две работы есть. Ну, вот первая... 1896 год, чтобы вы правильно забили, да? Смотрите, здесь лежит Дева, Мария. Вообще, на первый взгляд, ну, обычная какая-то таитянская сценка. Чего ж тут такого рождественского? Если бы не название «Рождество», было бы с трудом разобрать, да?
Вот, кто совсем не знаком, да, вот, конечно, первое впечатление, естественно.
Да. Да, но здесь вот
даже видим снега нимб. Нет.
И росписи такие таитянские, океанские. Видим нимб у Марии, видим нимб у Иисуса Христа, и сразу мы догадываемся, да, это действительно Рождество, вот так вот автор это выделяет. На самом деле, на тот момент Поль переживал личную трагедию. У него умирает сын, вот практически, который только-только родился. И в этот момент он находился в таком каком-то... Ну, сложно передать его чувства, да, и в отчаянии, и горе, но, тем не менее, он понимает, что все равно сын уходит к Богу, и Бог вот допускает вот эту ситуацию, хотя он не понимает, зачем и почему. Но в этой картине он отображает обычное рождение, да, рождение на Таити, и рождение, скорее всего, как говорят многие искусствоведы, своего сына. Что меня здесь вот, ну, лично привлекает в этой работе, такое естественное Рождество. Грязь. Рядом стоят животные, они находятся не в какой-то чистоте, а вот, ну, действительно, как было тогда, в тот момент, когда пришел Иисус Христос. Еще самое интересное, что в момент Рождества, мы знаем прекрасно эту историю из Библии, что Христос родился в пещере, в достаточно нестерильных условиях, тем более не в больнице это все произошло, и там не было какой-то чистоты, да, не было какой-то стерильности, которая, в принципе, должна,
может,
наверное,
быть,
присутствовать.
Может, до рафинированности некой, да, до какого-то эстетизма, который обычно передается художникам в картинах, даже если они изображают рождение Иисуса в Хлеву, да.
Вот, а здесь мы видим такую естественную среду.
Вот смотри, вот по поводу, кстати, вот тоже Гогена, естественно, его Рождества, вот смотри, я не знаю, складывалось у тебя такое впечатление или нет, но когда Гоген приезжает на Таити, вот, ну, мы понимаем прекрасно, да, человек занимался совершенно другим делом, у него была семья, вдруг он из Европы приезжает на Таити, вот мы понимаем, что это не может быть вдруг. То есть это некий, конечно, какой-то поиск. Поиск, может быть, смысла жизни, себя, то есть некая трансформация. Мне кажется, что в каком-то смысле вот Таити — это был для него, ну, некий такой потерянный рай, который он хотел обрести. Но, тем не менее, вот попадая в эти условия, мы понимаем, что, безусловно, они влияют на Гогена, Гоген влияет на них, но европеец не уходит из него, и он, наоборот, даже еще больше проявляется. Может быть, отсюда даже вот это его именно как раз такая христианизация, то есть опять ну, как бы некое такое не то что возрождение, а именно приход снова к вот своей культуре, в том числе и религиозной. Может быть, какие-то важные переосмысления, может быть, какой-то катарсис, который у него там происходит, правда, но это очень знаково, потому что даже на картине, которую мы видим, вот обратите внимание, что там такое, идет очень симбиоз такой сильный, вот как раз таитянского с европеоидным, да, европейской цивилизации, там кровать, например, потому что, ну, именно конкретно вот племена таитянские, там никто на кроватях не спал, конечно, конечно, это были циновки, там, постилки и так далее. Потом сама хижина. Вот она не просто хижины-хижины, да, она разделена именно вот на несколько частей. То есть мы видим, что отдельный отсек, как бы это спальня, там, например, там часть вот другая, где находятся животные и так далее. То есть этого тоже не было, конечно, в их именно традиции такой бытовой, бытовой, культурной. Вот сама Мария, которая лежит перед нами, мы видим, чем она прикрыта, да, это ситец синего цвета. Синий цвет — это цвет, конечно, Девы Марии, который использовался во всей мировой живописи, такое. Символ чистоты, да, небо, звезда тоже, соответственно, ее символ. Вот, и многое другое, что мы можем там увидеть. И вот интересно, вот, допустим, вот та транскрипция, о которой ты говоришь, вот то, что переживал Гоген, уход своего ребенка, это, конечно, это трагедия. И, возможно, да, он сублимировал свое горе и в эту картину. И что на самом деле на ней отображено, это вот мы можем только догадываться, да, или кто-то, если, может быть, читал там какие-то дневники, какие-то работы вот по Гогену, и вот знает точно, да, что именно он хотел туда вложить, было бы здорово, напишите. Но здесь можно увидеть, да, с одной стороны, и некое такое... С одной стороны, некую надежду, о которой ты говоришь, что вот сын умер, но он ушел к Богу, да, и как бы вроде бы вот эта жизнь, она не заканчивается, в этом есть какое-то продолжение. С другой стороны, можно прочитать, что для него Иисус – это все-таки прежде всего человек, и вот как человек он пришел в этот мир, он много что сделал для этого мира, но он умер. Вот, и в каком-то смысле вот это вот соприкосновение, с одной стороны, с тем, что человек рождается, и это чудо, и это от Бога, и с тем, что человек уходит, и он уходит, и это тоже такая тайна, это тоже от Бога. Вот, скажем так, были ли у него настроения наподобие настроения Ницше, что Бог умер, да, или все-таки у него был в этом свет, вот, пусть это, наверное, каждый ответит на этот вопрос, когда будет смотреть на картину Гогена, что вы действительно в этой картине увидите. Но ты знаешь, вот, кстати, по поводу реализма, вот я себе представляю, вот интересно, почему, ну, правда, думаю, почему Рубенс не написал вот такое полотно, это просто в его стиле, я представляю, знаешь, как раз женщина, которая рожает на соломе, вот она вся такая совершенно, ну, я не знаю, там, взлохмаченная, там, в мыле, потому что, ну, сами представляете, да, процесс, он это не только из салона красоты выходишь, вот, и здесь прям сам, вот, не знаю, там, ребенок вылезает, можно сказать, из чрева. Вот это действительно грязная солома, там какой-то вот огарок свечи засаленный, там все вот это вот было бы в его стиле. Вот такой именно реальности жизненной, если бы мы говорили, например, вот именно о нем. Вот. А вот у Гогена, кстати, вот я особо вот не наблюдаю прям вот, знаешь, какой-то вот именно уж там грязи, ну, или еще
достаточно
что-то.
Достаточно просто спокойная композиция,
у него своя эстетичная. Такая вот эстетика, я бы сказала, даже своя красота. Да, вот.
Безусловно, это, кстати.
Вот это красиво, смотришь на это, и вот не возникает ощущения такого прям, ну, вот прям реализма-реализма.
Я нашел у него в дневнике интересные слова. Бог не принадлежит ни ученому, ни логику, он принадлежит поэтам в сфере снов. Он символ красоты и сама красота. Ну и, наверное, вот это его вдохновляло.
Ну,
показать Бога через красоту, естественно, как сам Гоген и представлял. Конечно, здесь много разных символов таитянских, наверное, нам не хватит времени о всех поговорить, но мы видим вот этот орнамент замечательный, и, как уже ты говорила, да, про вот столкновение вот этих культур. Я думаю, нам надо будет двигаться уже дальше, да.
Ну, давай мы, наверное, еще что скажем. Вот если говорить о таком еврейском контексте, да, вот Гоген здесь, все-таки мы подчеркнули, изображает здесь человеческую природу Иисуса Христа, то есть вот как он рождается раз и умирает. И мы знаем, что Христу тоже было суждено через это пройти в дальнейшем, да, но воскреснуть, слава Богу. И я все-таки надеюсь, что у Гогена и есть уже к этому отсылка, да, вот он умрет, но воскреснет. Будем надеяться на это.
Выросшим в христианской культуре, да, среде.
Да. Да.
Это прекрасно.
Вот. И здесь надо сказать, что вот если мы смотрим на то, как воспринимали иудеи евреи, родившегося Мессию, они воспринимали его именно точно так же, как человека, который придет для того, чтобы исполнить свою миссию. А миссия заключалась в том, чтобы освободить народ Израиля от римского господства, чтобы вернуть царство Израилю, его суверенность, его статусность и так далее. И то, что принес Христос, он принес невероятно много. Но, наверное, в тот момент люди просто не готовы были вместить это много, вот не вместить это большое. Тем более, что и у Гогена, и у Шагала мы потом будем видеть вот следующие послания, что Иисус приходит все-таки в первую очередь, конечно, для еврейского народа, но он приходит в исполнении великого Божьего замысла об искуплении всех народов. То есть вот когда мы смотрим на эту картину, мы тем более понимаем, что это послание, это история не сугубо еврейская. Она произошла в еврейской среде, она произошла в еврейской семье. Но ребенок, который родился в этой семье и родился в первую очередь для евреев, он был рожден еще для искупления вообще всех народов. И вот это важная, мне кажется, мысль, которая, безусловно, она просто вот читаема с этого полотна, с этой картины. А как на самом деле потом прочитывался образ Иисуса, то есть как он потом раскрывался, что он не только человек, но он еще и Господь, то есть это было постепенно и у народа Израиля, и как мы понимаем, это было постепенно вообще у всех народов, и я бы сказала, даже еще больше сводя эту тему, это вот это вот раскрытие, оно происходит постепенно и у каждого из нас. То есть, например, то, что мы смотрим на рождественские картины, понимаем, что вот родился Спаситель, это еще, наверное, не значит, что мы это осознаем до конца. Вот когда действительно у каждого из нас происходит какое-то свое особенное Рождество, и мы понимаем, что это не просто учитель, какой-то великий человек, гуру, там, я не знаю, как угодно можно называть, историческая личность, но это действительно Спаситель мира, вот тогда, да, вот мы тогда понимаем, происходит вот это откровение о Боге во всей полноте. А на каком-то этапе мы точно так же находимся, как и евреи, которые ходили за Христом и видели в нем только человека, который творит чудеса и может, вот, например, да, из 5 хлебов и 2 рыб вот 10 человек накормить, да, или как он даже людей воскрешает. Но Господом его все-таки, да, вот приняли,
признавали, да, благодаря каким-то
немногие,
таким
да, и гораздо позже.
Ситуация.
Да. Вот, хорошо.
Ну и стоит отметить еще такой момент, что когда пришел Иисус Христос, практически никто не заметил, кроме пастухов, да, которым возвестил ангел.
И, наверное, вот, еще были.
Да, ну потом уже, да, через несколько лет. А здесь вот как раз-таки, наверное, художник хотел показать вот обыденность сцены. Да, ничего такого удивительного не произошло, но с точки зрения человеческой, да, родился еще один ребенок, да, никто даже об этом не заметил. Если бы хозяину постоялого двора сказали, вот у тебя родился тот самый Мессия, даже в таком еврейском контексте, да, тот освободитель, да, наверное, он не поверил бы никогда. Ну, Мессия в хлеву, царский род, дворец, да, и волхвы как раз-таки это вот упомянуло, они и пошли во дворец с самого начала, да. Поэтому действительно вот такой вопрос, наверное, каждому из нас. В принципе, я им задаюсь в эти рождественские дни, предрождественские дни Адвента. Замечаю ли я Христа в своей жизни, в такой обыденной, в такой повседневной? Тот народ, который жил вокруг, они просто пропустили рождение. Почему? Не из-за жестокости, они просто, ну, были увлечены своими делами. И вот в нашей суете, в такой рождественской, мы увлекаемся какими-то делами. Самое главное...
И ты знаешь, да, мне, извини, пожалуйста, да, тебя да. перебил, да, договори, пожалуйста, мысль.
Да, самое главное, чтобы мы не упускали Христа, суть его рождения, да, и наше вот отношение к нему. И, слава Богу, если мы понимаем, что он чуть больше, чем учитель, да, действительно, господин жизни.
Вот я еще просто хотела добавить, что помимо увлечения делами, мне кажется, что очень важно, например, вот что мы можем извлечь из этой истории с народом, который тысячелетиями ждал Мессию, Мессия приходит, и они не сразу понимают, что он Мессия, потому что увлекаются образом, который они себе нарисовали. Потому что если мы, например, читаем пророков, то, что какой образ формировали они о Мессии, мы понимаем, что он очень неоднозначный. Но то, что мы хотим, то, каким мы хотим видеть Бога, мы, естественно, под этот образ и подводим вот эти пророчества. Да, любой человек, ну, наверное, любой, вот, предпочитает комфорт, хочет независимости, хочет свободы и развития для своего государства, в принципе, что здесь плохого. С другой стороны, здесь вот эта важная мысль, я думаю, она очень важна и для, безусловно, христианского сообщества, вообще для каждого человека, чтобы нам периодически, да, выходить в некое обновление с Богом, вот точно так же, как взаимоотношения с человеком. Mm-hmm. Вот представьте себе, например, вот там ошибка многих людей, вот они считают, например, там общаются с человеком столько-то времени, вот я все о нем знаю. Ну, конечно, mm-hmm. это не так. Вот, но дело в том, что можно просто все это оставить на определенном уровне и так и не открывать для себя человека, а можно продолжать открывать. И тогда эти общения, они будут интересными, они будут глубинными, они будут обновляться, они будут новыми. Я думаю, вот точно так же и взаимоотношения с Богом. То есть через, вот опять же, через Адвент у нас есть возможность, дополнительная возможность лишний раз подойти, посмотреть вот на него по-другому, постараться и не бояться этого, вот самое главное, потому что у всех mm-hmm. панический страх сразу вдруг, вот если там, я не знаю, там зайду в храм, если туда не ходил, а ходил в молитвенный дом или, например, еще что-то, вот страх разной формы проявления, да, Бога.
В любви нет страха.
В любви нет страха, да, вот помните об этом, да, да.
Страх.
И самое главное доверять Богу, что если вдруг вы, ну, зайдете куда-то не туда, поверьте, он вам покажет и как-то вас сориентирует на нужный путь. Поэтому я очень надеюсь, что и через Гогена в том числе вы сможете для себя вот что-то такое интересное почерпнуть и посмотреть на взаимоотношения с Богом как-то чуть-чуть в другом ракурсе.
Вообще, как мне говорили учителя наши, преподаватели в академии, с картиной нужно выстраивать диалог. Такое вам домашнее задание, небольшое. Придите в Третьяковскую картину-галерею или, не знаю, там, если вы живете в другом городе, в любой художественный музей, и найдите картину, которая вас как-то зацепит, которая вам как-то понравится, сядьте возле нее и посидите 3 часа. Описывайте свои ощущения, и вы вот тогда вот выстроите диалог с данным произведением. Это очень интересное ощущение. Но мы двигаемся дальше, вот мы так очень
двигаемся.
Быстро. Угу. Следующая картина «Иосиф и младенец Иисус» Гвидо Рени, итальянский художник, представитель барокко, уже это 17 век, мы возвращаемся с вами назад. Кстати, картина находится в Эрмитаже, можете ее лицезреть в Санкт-Петербурге. Сам художник поступил, как это было тогда, в средние века, ну и чуть позже уже, начало такого просвещения, поступил сначала в подмастерье к художникам, родился и вырос в Италии, затем был поклонником Рафаэля. Да, хотя Рафаэль жил несколько десятилетий назад, но он очень его любил, и в принципе на картинах Рени мы можем увидеть вот этот, ну, такой, что ли, пострафаэлизм, да,
такое, да.
Вот угу. эту вот нежность, вот эту вот какую-то воздушность, одухотворенность и так далее. И здесь вот вообще, когда мы говорим об Иисусе Христе, и в иконографии везде художники изображают его маленьким младенцем, обычно всегда с Марией. Ну, понятное дело, потому что она мать, а потому что отца, отец — это Бог, а здесь художник изображает Иосифа. Я даже вот вначале не понял, когда посмотрел на эту картину, это было несколько лет назад, я думал, ну, это, наверное, благословение Симеона. Смотрю внизу подпись «Иосиф и младенец Иисус», и думаю, вот интересно, наверное, единственная, ну, одна из немногих уж точно картин, где вот земной папа Иосиф держит на руках младенца Иисуса Христа. Мы знаем, что вообще, если открыть книгу Матфея, Евангелие от Матфея, в первой главе, не всегда это поражает, истории до сих пор с Иосифом связаны, они уже готовятся к браку, все так здорово, прекрасно, и вдруг бабам, приходит ангел, вмешивается в жизнь Иосифа, нарушает такую вот размеренность, какое-то спокойствие, да, до этого он мешался в жизнь Марии, но пока они еще об этом не знали, и говорит ему, что происходит. А до этого-то Иосиф узнает, да, то, что...
Да, вот я хотела сказать, да, что даже событие-то так, что ему пришлось пережить, да, вот, да, некое потрясение.
Да, 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 и он даже хотел ее отпустить, потому что там, если по Ветхому Завету смотреть, ну, это грех, который карался достаточно жестоко, по-моему, там камнями побивали, да. Вот. А здесь он хочет проявить некую милость к Марии, и все-таки он верит ей, он доверяет ей до последнего. Даже хочет ее отпустить, ну, возможно, куда-то там далеко, чтобы она не потеряла какую-то свою репутацию. Но Господь вмешивается в эту ситуацию, да, приходит ангел, который все расставляет на свои места, показывает Иосифу, и Иосиф принимает, он верит ангелу, поверил Марии, потом верит Божьему откровению. Такой действительно человек достаточно мудрый. и соглашается принять такую роль на себя, она, наверное, очень ответственная, очень важная. Ведь Господь, мы вот говорили немножко до эфира, да, то, что Он сотворил мужчину и женщину, и вот это вот синтез семьи как раз-таки, ну, что ли, чтобы показать такую вот...
Некой полноты.
Да, такой, да, полноту и присутствие Бога. И здесь воспитание ребенка. Да, он Бог, Иисус Христос, но он же и человек, поэтому ему нужна не только мама, которая будет воспитывать, бегать там за ним, но и папа, который будет его, возможно, наставлять каким-то образом и учить его жизни, работе. Мы знаем, что Иисус Христа считали сыном плотника. Помните, когда он даже приходил в синагогу, да? Сын плотника.
Он и занимался плотницким делом, вот. Да.
И отец в него вложил, ну, очень много. Ну, скорее всего, он умер после 12 лет, потому что в евангельских повествованиях он встречается только вот когда Христу было 12 лет, в храме больше о нем не говорится. Ну, скорее всего, если бы он был бы жив, наверное, бы было написано. Ну, а здесь вот, ну, прям такая вот очень уникальная картина.
Да, друзья, я заглядываю в телефон периодически, потому что я на картину смотрю. Я советую сделать вам то же самое. Вы открываете, да, Гвидо Рене, это как раз...
Понятно, здесь итальянский пейзаж. Понятное дело, здесь вот очень похож, ну, вот эта сцена на некую Мадонну. Иосиф так нежно-нежно общается с приемным сыном.
Ребенок его тянет за бороду. Да, в
некая
другой
игра
руке,
происходит,
да, он
держит, да, цветочек,
такой
вот,
цветочек,
растение,
да.
Угу. Красивое, вот такая вот игра. И здесь Иосиф, как вы видите, пожилой, ну, есть такое благочестивое предание, что действительно он был достаточно в преклонных летах и мудрым человеком. Скорее всего, поэтому вот так он рано ушел.
Хотя есть и другая версия, что ему где-то было за 40 лет, а Марии там было, да, 15-16, вот она была такой молоденькой девушкой, и, конечно, ей уже 40-летний мужчина казался, может быть, очень зрелым.
Да, вполне.
Вот, хотя, на самом деле, да, это вот, ну, даже для, хотя, не знаю, вот для тех времен, может быть, действительно, это был уже и пожилой человек, 40-летний.
Ну, скорее всего, если вот мы посмотрим на пророков, да, ну, там, на царей и так далее. Ну да ладно, возвращаемся к нашей картине. Действительно, вот на фоне такого итальянского, опять же, пейзажа, да, происходит действие, и надо сказать, что у Гогена, где мы смотрели, там таитяне, далеко не евреи, здесь уж самые настоящие итальянцы, европейцы, тоже не евреи. Опять же, наверное, вот эта вот мысль, что Христос пришел для всех людей, в том числе и каждый художник, он старался преподнести Христа в свою культуру, показать, что он близок, он доступен для каждого человека.
Присвоить немного себе, да, сделать некую идентификацию, и наше тоже. Ну, кстати, давай обратим внимание, наконец, вот на задний план, потому что он очень интересный. Потому что мы видим в углу картины, да, это Марию и ангела. Вот они у нас присутствуют, тем не менее. То есть, с одной стороны, казалось бы, да, что вот эта тема посвящена только отцу и ребенку, но нет, у нас, тем не менее, мать присутствует. И вот здесь интересно, я не знаю, опять же, что вот хотел именно Гвидо показать, может быть, ты нам еще что-то расскажешь.
Ну, такой отсыл, наверное, к Благовещению.
Да, но мне кажется, что вот здесь вот такое, может быть, вполне возможно, хотел показать еще некое, вот, хотя ангел являлся и Марии, и Иосифу, но, тем не менее, некое такое вот сакральное вот отношение к Марии и как к отсылке ее как к чему-то, не знаю, может быть, более небесному, может быть, более все-таки значимая роль ее потом впоследствии, потому что она все-таки пройдет этот путь до конца вместе со своим сыном, и она переживет его смерть, она переживет его воскресение, она, в свою очередь, пройдет точно так же этот этап, о котором мы говорили выше, то есть для нее будет еще одно Рождество, то есть помимо Рождества ребенка, для нее будет Рождество еще Господа, то есть она уверует в Него именно как в Господа и Спасителя. Это тоже очень важно. А у Иосифа нам неизвестно, да, вот был пройден этот путь или нет, потому что мы о нем не знаем. Может быть, это было. И здесь вот они выходят на первый план, вот в этой действительно, в этих лесах, вот в этой зелени, все как нечто более такое земное, да, представлено земное и небесное. Вот очень интересное такое прочтение. И, кстати, надо вам напомнить, что Иосиф-то, ну, вы сами понимаете, был приемным, да, сыном, приемным отцом был Иисуса, но, тем не менее, его любовь, его забота, его внимание, то есть то, чем он, что он дал этому ребенку, конечно, значит очень многое. То есть Иисус, он видел любовь и земного отца, это важно.
В христианской традиции Иосиф обручник, да, он не отец, это уже потом, наверное, более поздняя интерпретация имени Иосифа. Здесь вот действительно, ну, как говорят искусствоведы, отсыл к Благовещению. Благовещению, чтобы, опять же, Иосифа ни с кем не перепутали, а поняли, что действительно это он тот самый приемный отец Господа Иисуса Христа.
Ну, как ты говоришь, да не Симеон там, не да, еще кто-либо, да, 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 что это именно Иосиф. Угу. Ну, то есть очень, очень интересное, да? Но здесь мы опять раскрываем вот эту тему Иисус-человек, да, то есть Иисус-человек, его потребности человеческие и в маме, и в папе, его потребности тоже в любви, в которой нуждается каждый человек, то есть он не был, будучи и человеком, и Богом, он не был таким созданием, как вот были определенные течения и предположения, да, которые говорили о том, что Иисус, это вот, живя своей человеческой жизнью, он не испытывал таких потребностей, как человек. Да, и даже умирая на кресте, например, вот он не испытывал таких физических страданий. Но это, конечно, абсолютная ложь, потому что само Писание нам неоднократно говорит и подчеркивает это, что, конечно, он был 100% человеком и 100% Богом. И в этом заключается весь смысл, что ему нужно было прожить здесь жизнь, вот эти вот годы, прожить именно как человек, испытать определенные и искушения, и определенные проблемы, и все, что испытывает сам человек. То есть он и алкал, и жаждал, и страдал, и болел, и плакал, и переживал те эмоции, которые присущи именно нам.
Такое ограничивание божественности.
Конечно,
хотя в любой
конечно.
Момент он мог, грубо говоря, освободить, да, ну, то же самое, как вот я вот могу свою руку привязать, да, и в тот момент, когда я захочу ей воспользоваться, я просто ее отвязываю. Господь так делал, да, шел и по воде, и когда я воскрешал мертвых, преломлял хлеб, насыщая там 5000, 4000 человек, даже больше и так далее. Вот, поэтому действительно важно понимать, что он и человек, и Бог. И для христиан это было всегда очень важно, для последователей Иисуса Христа, причем с самого начала. Конечно, к сожалению, вот уже упомянули мы о том, что некоторые делали акцент на его божественности, а некоторые, наоборот, на его такой, ну, человеческой, что ли, природе. До сих пор есть разные направления течения. Вот главное держать вот этот баланс, синтез, да, Божьей математики, 100% Бог и 100% человек.
Ну да, в этом была как раз и проблема для евреев, да, то есть воспринимать Иисуса Богом, почему обвинения были в его адрес, то, что ты богохульствуешь, то есть как ты имеешь право прощать грехи, потому что это было, ну, это не вмещалось в их формат понимания, да, то есть мы опять делаем отсылку к тому, что, с одной стороны, нам нужно что-то заземленное, что-то, что мы знаем о Боге и от Бога, а с другой стороны, нельзя ограничивать себя этими знаниями, а нужно двигаться дальше в познании Бога, потому что из-за этого ограничения мы очень многое можем пропустить, как это случилось и иудеи в данном случае, то есть как это вообще возможно, да, чтобы, например, вот человек, там, сын плотника, вот он же был.
И... мой сосед, и он,
да,
Бог вдруг.
Друг, ну это просто невозможно. И, наверное, на тот период это действительно было для них невозможно. Ну... Хотя, да, наверное, не так. Почему? Потому что все-таки, если мы говорим даже еще о жизни Иисуса Христа и до его даже смерти, и после смерти и воскресения, мы видим, что есть люди, безусловно, там в его окружении не только, которые откликаются, да, и они видят в нем именно Бога.
А почему они в нем видят Бога? Благодаря Ветхому Завету, благодаря Торе, благодаря Танаху, там они находят достаточно много пророчеств. Если говорить о рождении Иисуса Христа, их более 300. И они все вот так вот постепенно, но они все исполнились, да? Ну, что-то осталось там на конец времени, да?
Ну,
на
второе правдивости надо сказать, что именно отсылки как раз пророческие вот к божественной природе Мессии, их мало, да? То есть это
да,
правда.
Конечно.
И тоже их можно по-разному интерпретировать, поэтому я говорю, с одной стороны, есть такое понимание, почему тяжело было действительно людям, воспитывающимся в культуре, что Бог — это всегда да, что-то великое, невидимое,
непознаваемое,
да,
уж точно.
Да, и здесь вдруг, да, вот он приходит как бы в образе человека, правда, это трудно вместить, но получается, что вмещать необходимо, и вот эта способность, наверное, которую все-таки Бог нам дал, но мы можем ее либо загасить, либо все-таки двигаться в ней, опять же, доверяя ему, И плюс еще вот здесь важный такой момент, когда Иисус говорил несколько раз, что те, кто знают меня, они знают мой голос. И вот, например, представить себе ту же ситуацию с Марией и Иосифом, о которых мы говорили, то есть приходит вдруг к тебе ангел, ну, к девушке там 15-16 лет, молишься ты обычно вечером, как обычно в своей комнате, да, и вдруг приходит ангел и говорит, что ты будешь матерью того, кого ждет еврейский народ уже там сколько тысячелетий, но и что это произойдет каким-то чудным образом, да, что без мужа, ведь она на тот период, как и многие евреи, тоже ожидала Мессию, и, скорее всего, именно Мессию человека. И это предполагало, что он родится естественным образом, там, может быть, в каких-то, там, не знаю, там, у знатных людей, там, или еще что-то. И вдруг тебе такое говорят. Вот для того, чтобы выйти из своей парадигмы, для того, чтобы сделать вот шаг навстречу, это нужно, во-первых, невероятно много мужества, доверия Богу и просто именно знание какой-то его природы. Это вот все равно, что к тебе подходит, там, например, для тебя очень близкий и ну, там, любимый человек, берет тебя за руку, говорит, идем со мной, я тебе сейчас покажу вот, ну, вот то, чего вот ты еще не знаешь. И здесь какое-то и предвкушение, и может быть, и какой-то и страх, и все, ну, не знаю, в зависимости от обстоятельств, да. И ты входишь во что-то, но идешь ты туда только потому, что ты доверяешь тому, кто тебя ведет.
А, да, здесь тут, похожая история.
Здесь похожая прямо, очень история,
да. Даже, наверное, она очень гипертрофирована, да, в сторону доверия, вот этого шага веры. Да. И слава Богу, что Мария с Иосифом сделали этот шаг веры. Мы вас тоже призываем в эти рождественские
дни, да, и себя,
дни,
кстати, в том числе.
Да, конечно же.
Двигаться.
Делать шаги веры.
Да, потому что
иногда
это страшно. Да, иногда кажется, что вроде невозможно, но вот...
Это практически всегда страшно, потому что шаг в
входить во что-то новое, да.
Но вот в тот же самый момент мы оказываемся в руках распростертых, любящего нашего Всевышнего.
И мы к Шагалу.
Да, наконец-то. Вот наконец-таки наш любимый Марк Захарович Шагал, или настоящее имя Моисей Хацкелевич Шагал, художник очень известный. Наконец-таки, вы скажете, еврей здесь среди нас, да, художник. Действительно, он родился в Витебской губернии. Ну, наверняка многие из нас знают его биографию совсем чуть-чуть. Как его называют? Русский, французский художник еврейского происхождения. Мне очень нравится вот эта вот интерпретация его. То есть он в себя вбирает и русское творчество, и европейское, в частности, французское. И, конечно же, так как он еврейский художник, он наполняет это все писанием. Но он интересный еврейский художник, потому что он пользуется и принимает как священное писание не только Тору, не только Танах, да, а и все священное писание.
Всю Библию
Хадаша,
целиком,
да, он Библию.
Да, конечно, это мессианский еврей.
Цитирует, да. Хотя вот прямых таких отсылок к Новому Завету, прямых вопросов мы не найдем у него. Не в таких картинах, да, хотя в картинах наверняка мы их больше найдем, но вот интервью у него никто не брал. Марк Шагал, вы мессианский еврей? Или
мы еврей, бы с тобой взяли, да, если да, была ну, бы вот, такая возможность. Да.
Надеюсь,
вот как мы говорим, да, Андрей Дадич нам представится, да, проинтервьюируем. Да.
Вот, что он говорил, очень интересно, я вот нашел его записи. «С ранней юности я был очарован Библией. Мне казалось всегда и кажется сейчас, что эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу отражение в живописи и искусстве. Библия подобна природе. Я эту тайну пытаюсь передать». Ну и действительно, в его картинах мы находим. Родился он в глубоко верующей еврейской семье. Семья молилась Богу, посещала шаббаты, посещала какие-то синагоги. Почему какие-то, да? Потому что время было сложное, постоянные погромы, постоянно, к сожалению, к огромному, была часть Российской империи. И иногда это была синагога, иногда это просто какое-то здание, какое-то помещение, может быть, и дом. И там они совершали вот эти вот тайные порой богослужения. Он знал и еврейский язык, начинает читать Ветхий Завет уж точно, он в оригинале читал. И религиозность была вот такой в крови. Как мы уже сказали, он очень много изображает евангельских сюжетов. И причем вот что характерно для его работы, это смешивать. Смешивать, ну, благодаря своей авангардической, да, живописи, благодаря вот этому направлению, прямо на одном полотне изображать и Ветхий, и Новый Завет, и проводить параллели.
Вот для меня, да, в этом плане просто уникальность и совершенство Шагала, потому что именно он, на мой взгляд, как раз проецирует то, вот о чем мы часто говорим, это полноту Писания. То есть не только Ветхий Завет, как, например, делают иудеи, не только Новый Завет, как это делали христианские художники, но он именно говорит о полноте, он говорит о корнях, говорит о том, как это история зачиналась и какое она имела продолжение во Христе, что это и для еврейского народа, в первую очередь, и для всех народов. Вот это вот ощущение полноты у него невероятное, и, на мой взгляд, то есть, как и многие гении, он просто вот опережает тоже свое время и дает нам просто, ну, скажем так, приоткрывает какое-то пространство, в которое впоследствии, да, человек только входит пониманием. Вот точно так же, как, например, было с принятием Иисуса Христа, как Богом, да, то есть Господь приоткрывает эту дверь, и люди постепенно входят в это понимание. Вот, оказывается, да, это может быть. Я вот хочу здесь зачитать как раз то, что, например, он писал, потому что он писал на идише стихи, и вот здесь такой перевод с идиша Льва Беринского: «Я сын твой, ползать рожденный на земле, ты дал мне краски в руки, дал мне кисть, а как тебя изображать, не знаю». Вот это небо, землю, свое сердце, руины городов, горящих братьев. Глаза слезами наполняются, не вижу, куда бежать, кому лететь. Ведь кто-то есть, кто нам дарует жизнь. Ведь кто-то есть, кто нам назначил смерть. Ведь он бы мог помочь мне, чтоб картина моя светилась радостью. И она действительно
ответ
у него...
на молитву пришел.
Да, ответ пришел, да, она действительно у него светится радостью. Вообще он для меня... я вот очень интересно, что я такой... Не могу сказать, не могу относить себя к любителям именно направления авангарда, что это близко по моей эстетике, по какому-то такому мировосприятию, ощущению. Вот. Но именно Шагала я очень люблю, потому что вот его картина как некий сон, некое видение, как некое, ну, даже если так очень просто назвать, там, некая сказка, которая сказкой не является, а является некой реальностью, но поданная в такой какой-то неземной форме.
Скорее то всего, есть, детской, простой,
детской,
да,
простой,
вот таким лубочным,
да,
языком,
да,
что
да,
ли, и в то более же
время,
понятным.
Да, и в то же время вот она не простая, да, а вот в этой простоте как раз гениальности и сложности, и интересности. Он просто забирает себя вот в свой такой загадочный мир, тем более, что не секрет, он сам писал тоже в своих дневниках, что с детства он видел видения. Очень часто к нему приходили ангелы во снах, я говорю, в видениях, и он потом отображал это в своих картинах. Очень интересно, вот он прям описывает, сейчас просто не буду зачитывать тоже, прям буквально, но он описывает фрагмент, когда он, да, лежит, и он говорит, я вижу, как вот просто... там развержаются там, или как это тоже еще слово, да, то есть открываются небеса, и спускается вот это интересное существо, говорит, я чувствую его присутствие, взмах его крыльев, вот, и даже, говорит, не могу рассмотреть, потому что свет, исходящий от него, он не дает эту возможность. И потом вот эти ощущения, вот частично то, что он видел, он переносит на свои полотна. Так что, конечно, это был человек изначально очень близкий по духу с Богом. И я очень благодарна, что Господь дал нам его, и мы через его творчество можем тоже прикоснуться к еще одной стороне потрясающей личности Бога.
Ну, вот эта вот картина «Рождество», 1950 год, не так уж и давно она написана.
Да, не так уж и давно.
Один из, ну, практически наших современников. Я специально распечатывал в черно-белом формате, вот даже сейчас передо мной эта картина, для того, чтобы понять акценты, да, на чем, на каких вот,
а передо мной
вот
в цветном.
Этих образах он акцентирует внимание. Вот черно-белым здесь вот ярко выражено, и так все интересно, видна вот эта вот плановость. Справа мы видим младенца Иисуса Христа вместе, конечно же, с Марией, она его кормит грудью. Наверху, опять же, вот такой вот летящий, отчасти неземной, но, скорее всего, это Иосиф, который земной отец, мы уже о нем говорили, да, оберегает молодую свою жену и младенца. Вообще действие все здесь, опять же, происходит не в Иерусалиме, уж точно.
Ты посмотри на дома.
Это
же чистая Россия.
Это прямо,
просто.
Да, вот Витебская. Скорее всего, какая-нибудь, да? Витебская губерния, да. И вот там вот, ну,
кто-то наши родился, узнаваемые, да, заборы, да, домики.
Да, вот такое все покосившееся, кривое. Сейчас вот чихни, и оно развалится просто. Такая глубинка. Но в то же самое время куча еврейских символов.
Сказал ты такой чеховской интонацией, с любовью к человеку и к России, да? Хорошо, так.
Затем слева, да, от нас мы видим распятие. Кстати, это не могло, опять же, как-то шокировать людей. Витебск — это страна, ну, тогда была Российская империя, но там достаточно много католических церквей. И очень много стояло распятие. Они не были стилизованы, как, например, на Востоке, чисто такая православная скульптура. Здесь католическая как раз-таки цель — показать земного страдающего Иисуса Христа, поэтому распятия были с изображением Иисуса Христа, практически не стилизованы, их было много. Поэтому, может быть, в этой деревне, да, и отчасти вот где-то там на холме стояло это распятие, хотя население было смешанное, еврейское и христианское. В то же самое время здесь мы видим вот эту связь целей Иисуса Христа, для чего Он приходит в мир. Он родился, как мы видим, справа, чтобы в левой части умереть за наши грехи, чтобы пострадать. И вот это вот смысл и цель жизни, это как бы-то странно ни звучало, смерть и воскресение. Умереть и потом воскреснуть за наши
отсылка,
грехи.
Отсылка, конечно, да, к ветхозаветному животному жертвенному.
Вот,
да.
Посерединке вот этого.
А он красного цвета, да, на, да, цветной картине.
Красно. Здесь он так сливается с фоном, но внизу мы видим вот эту луну, которой свет излучает. Да, луна опять же где-то внизу, вот она почти провалилась. На столике мы видим еврейские символы. Вот такой вот уникальный, как назвать, минора, не совсем минора, да, но да, вот да, почему-то три свечи.
Три свечи, да, да, может быть, отсылка это к Троице, скорее всего,
возможно,
я,
да,
думаю, что да.
А здесь мы видим часы, символ времени, с что у Бога наверху нет времени, в принципе, да, что вот он без времени, но пришел к нам и жил в определенном промежутке времени, да, всю земную жизнь, и она вот так, может быть, быстро.
Вообще, мне кажется, что вот это вот такое тоже проекция к тому, что вообще всему свое время, да, да, то есть время было ему родиться в определенный тоже период, время умереть, время воскреснуть, и время, как говорится, вот опять же, время принятия Христа, и вообще наше тоже время, вот наше время, отмеренное здесь тоже на земле, время, которое мы, время, в которое мы приходим ко Христу, если мы приходим, и так
важно
далее.
Не пропустить, да?
Не вот пропустить, конечно.
Время. Да. И мне нравится то, что он никогда, ну вот так вот нарочито не показывает символы. Он не увенчал Иисуса Христа короной, висящего на кресте. Нет, там аккуратненький нимб, и вот он страдающий такой мессия, а внизу на часах как будто бы корона. Да, то,
но это был бы не Шагал, да? Это уже был бы не сон.
Царь, да? Чтобы мы сами копались, чтобы мы сами вот искали эти символы. А жизнь Иисуса Христа здесь показана вот в виде вот этого агнца, да, который стремительно несется, который стремительно бежит. Мы помним из евангельских повествований, что Христос говорил: у меня мало времени, я не могу вот тут всех исцелять, я и другим городам должен, и в другие земли пойти, там проповедовать. Миссия его была отчасти ограничена.
Хотя ее-то как раз и не понимали, да, и ждали как раз либо исцеления, либо то, что он наконец поднимет восстание, и начнется то, чего от него люди ожидают. Но он делает именно то, что ожидает от него отец, прежде всего.
Ну, да. Здесь интересно, что нет воскресения, да, есть распятие, есть смерть, но мы прекрасно понимаем то, что после смерти, конечно же, Христос воскрес, и акцент все равно делаем и на смерти, и на воскресении, потому что если бы не было смерти за наши грехи, он бы, ну, не стал тем агнцем, да, как вот здесь вот изображен посередине, хотя он и не является центром композиции, тут скорее центр композиции, это как раз-таки распятый
Христос,
еврейский,
да,
мессия, да, который искупил наши грехи, понес их на себе. О Марке Шагале можно много говорить, да, мы ограничены.
Говорить о нем можно, да, бесконечно, но нам еще хотя бы, да, буквально
времени,
два,
да,
слова
вот
еще о другом полотне.
Очень известный художник Александр.
Да, друзья, только, пожалуйста, еще раз, да, под завершение, да, откройте картину, там у него еще есть замечательное «Святое семейство», картина тоже потрясающая, посмотрите ее, почитайте, вот, и вообще почитайте про весь цикл вот такой вот 12 картин Шагала. Это просто, правда, для вас это, может быть, будет в чем-то откровение.
Такая полнота Библии.
Конечно,
если,
да.
В двух
словах. Итак, переходим к
последней точке нашей.
Александр Андреевич
Иванов или Иванов, ну, Иванов, потому что это Иванов, это фамилия такого, скажем, крепостного крестьянина, Иванов, это, ну, более почтенное отношение к человеку, поэтому она и закрепилась за этим художником. Когда мы о нем говорим, мы сразу вспоминаем, ну вот лично я, явление Христа народа, вот это огромное полотно, висящее,
да, и я уже знаю, что тебе эта картина не нравится.
Да. Мне больше нравится его при всем. Нет, она потрясающая, прекрасная, но вот Его мне нравится акварели. Вот эта вот графика, его цикл по библейским повествованиям, и мы с вами рассмотрим, называется, кстати, она висит у нас в Третьяковке, «Поклонение волхвов» или «Словословие пастухов», если быть точными. Они возвращаются, уже увидели Марию и Иосифа, и вот они бегут, радуются в таком ликовании, как уже ты говорила, такое протестантское, неопротестантское, да, да, да. Первое, харизматическое.
Первый образ, который у меня возник, я думаю, вообще потрясающе, как будто прям вот он побыл на одном из богослужений.
Да, это 19 век, это русская православная церковь, консерватизм, хотя Италия, ну, там тоже
такого еще не было. Но по духу он почувствовал нас.
Аминь. Вот. Но, тем не менее, здесь мы видим, опять же, не совсем реальный сюжет. Ну, не сюжет, а вот как его художник нам показывает. Сюжет реальный вполне как раз-таки. Да, пастухи восхваляли Бога, но, скорее всего, не делали они так активно. Если бы они бы так восхваляли Бога, там бы весь бы этот маленький Вифлеем точно сбежался в пещеру и, наверное, уж точно бы поверили, что Мессия. Конечно же, это происходит не так. Происходило не так, но здесь вот мы видим скорее вот эту вот радость духа. Рождество — это радостный праздник, и здорово делиться этой радостью. Мы вам желаем, дорогие слушатели, делиться радостью Рождества.
Мы вам желаем, друзья, пересмотрите обязательно эти картины, они доставят вам явно удовольствие и даже больше. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо. Счастливо, шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.